Добрый вечер. Жизнь на судне морского флота определяется вахтенным журналом. Когда один человек сдает вахту другому, то в вахтенный журнал делается соответствующая запись. И мне довелось видеть на одном из судов такую запись. Вахту сдал. И подпись. Третий штурман, штурман. Третьего штурмана была фамилия Штурман. Ну, давай вахту кому-то. У нас сегодня ситуация несколько схожая, хотя я не штурман, но сидят за столом два, в общем, бывших штурмана, один из которых стал радиовещателем, а другой стал морским адвокатом на подъеме бешеной карьеры. Поэтому я хочу поднять тост за нашего гостя. Роман Филатов, прошу любить и жаловать.
Роман Юрьевич, ваше здоровье.
Спасибо. Ну, по морскому надо сначала выяснить, кто где учился. Я в Ленинграде Макарова заканчивал, а Роман на юге где-то.
Да, я учился в Новороссийской, сейчас уже Государственной морской академии, которая тогда называлась Новороссийское высшее инженерно-морское училище. Имени у нее нет, но, надеюсь, в ближайшем будущем ей присвоит имя адмирала Лазарева, чем до чего они очень сильно бьются. Это один из основателей Новороссийска.
Ах так. И он, по-моему, в Нахимовской команде был там.
Не буду врать.
По-моему, да, Лазарев был где-то там у него. Собственно, даже не знаем, с чего начать, потому что история далась достаточно фантастическая. Вот у меня визитная карточка гостя. И написано, что это Роман Филатов, тройный солиситор и фирма солиситорская, то есть адвокатская, Hill, Taylor & Dickinson. Как вообще выпускник высшей мореходки, пусть даже и высшей, но все-таки мореходки в Новороссийске, может стать адвокатом в Англии на совершенно другом языке и в другой культуре, причем в той культуре, в которую посторонних активно не пускают?
А я скажу как. Это старый есть нью-йоркский анекдот. Идет человек по улице и не может найти пункт назначения. Идет старушка. Он говорит: извините, пожалуйста, как попасть в Карнеги-холл? Она на него посмотрела строго и сказала: это надо работать, работать и работать. Вот это ответ.
Ну, я думаю, что мы начнем с самого начала, видимо, потому что нужно обрисовать как бы жизненный путь. Иначе просто людям будет непонятно, как такое вообще с человеком может произойти. Я встречался, Леонид Владимирович, наверняка встречались мы все с адвокатами, и мы знаем степень и уровень подготовки английской адвокатуры. Право – это очень разрозненная и такая очень широкая область. И мне приходилось тут в паре судебных процессов участвовать как истца, как ответчику, и я немало денег выложил за адвокатские услуги. Был у меня человек, который... Милый, совершенно молодой человек из Кембриджа, который тогда, это был 94-й год, брал, по-моему, 125 фунтов в час. В общем, 1006 я ему снес, я помню, из зарплаты. Так что область высокооплачиваемая, но что бы ни случилось с человеком, с истцом или с ответчиком, в середине всегда на этой карикатуре рисует адвоката. Корову тянет один в одну сторону, другой в другую, а адвокат сидит и обрывает. Это есть известная картинка.
Да, очень известная.
Так что вы вступили, в принципе, в правильную профессию. Но, я еще раз повторяю, легче вообще на Луну полететь, чем стать английским адвокатом, родившись в Новороссийске и закончив там мореходное училище. Как вообще так все складывалось? Давайте начнем по порядку с мореходки. Вы закончили в каком я году?
97-й год, февраль, как я помню, необычное временное окончание, но 5,5 лет учебы, включая год в море.
А плавать не довелось?
Довелось, но не офицером, штурманом я так большой буквы Ш я не стал.
Ну, у меня такая же самая история. Я когда после распределения попал в эстонское проходство, тогда была должность четвертого помощника. Я попал немножко, и четвертого помощника убрали как должность. Меня вызвал капитан и говорит: значит, сел, Борисович, у вас есть две возможности. Можете идти в резерв и ждать, пока вас назначат снова офицером, а можете идти на палубу с ребятами матросить и ждать, когда на нашем судне образуется. Так, я вам советую последнее. Я пошел на палубу, и помню, день какой-то дождливый, грязный, и нужно было две смены отработать. Какой-то воврал. Я злой, голодный, совершенно еле на ногах стоял. И вдруг с мостика говорят: сел, товарищ, капитану. Значит, или там, сел, когда... Я пришел, он говорит, завтра, значит, принимайте дела третьего помощника. И завтра я уже стоял в фуражке с шевронами, белая рубаха с галстуком. Народ меня уважал.
Белая кофе.
Потому что я с ними прошел все эти тревные работы, все это колотил, там мыл, чистил и так далее. Вот. Но плавать не довелось только матросам.
Да, довелось только матросам, причем в официальном статусе матроса. Уже тогда иностранной компании, хотя и в российском экипаже. Но я большей частью плавал просто палубной работы, и на швартовке я был самый грязный на судне. Но чаще всего капитан, понимая, что мне в будущем придется делать что-то в этом роде, ставил меня на мостик. Например, когда приходила корректура карт, это было полностью моей обязанностью, снимая ее.
Хотя это должен третий делать.
Хотя это должен третий помощник делать.
Но да. Это на разгрузку, так сказать, просто.
Его. Да, разгрузить третьего помощника много, потому что сейчас уже четвертых помощников, как таковых, конечно же, нет. А третий помощник завален бумагами, зная. Я знаю это, потому что мой брат сейчас плавает этим помощником, и насколько он загружен. А второй помощник занимается навигацией, старший занимается грузом.
А третий занимается задовой кассой, проверкой хронометра.
Практически всем остальным, что осталось от навигации груза, занимается третий помощник.
Ну вот что интересно, что происходит вообще с пароходствами сейчас? Потому что когда я плавал, все было ясно. Было эстонское пароходство, было балтийское, было черноморское. Или новороссийский был тогда пароходство?
Было новороссийское пароходство. Оно отделилось от черноморского какое-то время. И
но когда мы приехали в Питер в 98-м году на выставку британских фирм, то я разговаривался с местными людьми, и выяснилось, что пароходства уже балтийского никакого нет. Что все суда таинственным образом исчезли, и кто плавает под другим флагом, кого перекупили иностранные фирмы. И самое еще интересное, что мы все плавали под помполитом в жесткой совершенно системе, когда к вахтенному помощнику мог прийти представитель КГБ, там, начать какие-то вопросы спрашивать и так далее. Сейчас всего этого нет. И сейчас российские моряки приравнены к морякам мировым, ко всем остальным, потому что у них есть международные морские паспорта, они практически могут плавать в любых командах и на любых судах. Вот с этим приходилось столкнуться или нет? Или знакомые есть какие-нибудь?
Ну, в принципе, сейчас выпускники большей частью своей и таких вот мореходных училищ, и теперь уже не все практически стали академиями, они больше стремятся уйти под западный флаг, даже если компания владеет российская, российский судовладелец. Потому что чисто из-за финансовых соображений, я так полагаю, романтизма осталось очень мало. Вот.
Потому что и флот изменился.
Сейчас флот очень сильно изменился.
Контейнеровозы там уже в иностранном порту не постоишь долго.
Сейчас вообще никто, в принципе, на иностранных портах не стоит. Самые большие танкера на хороших терминалах разгружают и загружают меньше, чем за сутки. Поэтому, поэтому включай новороссийск.
То есть уже раньше мир посмотреть, там, побродить клешами, там,
в принципе,
повести какие-то...
По большому счету, если что-то, человек что-то хочет сделать, он это и сделает. Поэтому и при полуторасуточной стоянке в Александрии мы умудрились с некоторыми матросами съездить в Каир посмотреть на пирамиды. Да, хотя бы двухчасовой путь от Александрии. Но если так брать, особенно опытные моряки, им просто лень даже выйти с парохода, потому что особенно танкера их ставят очень далеко от городов, они куда-то никуда не ездят. Я приезжал со своим братом здесь, они стояли в Лондоне, в Эссексе.
У меня есть пара морских баек, которые в другого случая мне не представится рассказать. Значит, такая же ситуация. Моряки, кто копит, кто не хочет деньги тратить там. Короче, все сидят на судне. Нам помполит, а нам полагались культурные деньги. Не знаю, есть они у вас сейчас или нет, но раньше было 45 валютных копеек в сутки на человека.
Есть. При мне еще было сейчас.
А значит, кто раздает эти деньги, говорят, идите в кино, а наш помполит собирал все это вместе и покупал нам ту игру хоккей, такая очень хорошая была игра, настольная, которую народ называл кахей, и вставали в очередь там с 3 часов ночи. А потом он нам купил духовое ружье с большим набором патронов. И вот представьте себе, порт Бремен. А моряки нашего судна на корме стреляют по картошке. Или там по спичкам. Ставят спички в ряд и из воздушного ружья палят.
Но не по тарелочкам.
Не, ну какие там тарелочки? Ну обычно просто моряки там картошку поставили, по ней палят.
Бремен, порт открытый.
У нас же все закрытые были суда, порты. А вот здесь открытые. И немцы приводят там внучков. Показать, что вот судно из Либерии, там, а вот это из Мексики, там, а вот это вот греческое судно. Посмотреть на флаги, на моряков. И стоит наше судно. Теплоход «Флаянс» с красным флагом. И моряки, значит, и я там с ними, мы стреляем из ружья по картошке. И вот идет немец, убеленный сединами, с внучком. Увидел красный флаг, увидел это ружье этих матросов. И замахал нам рукой, лицо его расплылось в улыбке блаженной. И он нам закричал: «Раздавим, как собаку!»
То есть он был в плену в России и кое-что оттуда лингвистически вывез.
Да-да. Но это очень, конечно, смешно и интересно. Мы разговариваем все-таки с адвокатом, а не с палубным матросом.
Адвокатами-то ведь адвокатами становится ведь не сразу. Сначала надо ржавчину
этим молоточком поскалывать
годик-другой. Поэтому подготовка должна быть серьезная. Короче, вы немножко поплавали. А вот сейчас, скажем, наш российский моряк, плавая под иностранным флагом, не обязательно, может быть, и домой попадает часто. То есть уходит куда-то в рейсы, непонятно насколько, непонятно, где он окажется.
Сейчас практически по всей России, в иностранной или в российской ли компании, существует контрактная система ухода в рейс, при которой человек подписывает контракт. Как он называется? Контракт плюс-минус один. Обычно это 6 месяцев плюс-минус один. То есть в любое время после 5 месяцев до 7 месяцев тебе могут списать по нужде компании. То есть ты можешь остаться после 6, но могут и поставить. В течение этого времени на данный момент я не знаю судов, которые заходят в родные порты. Люди улетают меняться в самые невероятные места. Лично я менялся, когда садился на пароход в порту Гибралта, где мы 5 суток очень хорошо подождали его хорошей гостиницы на пляже в июне, потому что при выходе из Мавритании, по-моему, они обнаружили у себя на палубе зайцев, которых нужно было высаживать, поэтому судно задержалось.
Это там уже легальные ситуации.
Само собой, да. Поэтому им пришлось опять заходить куда-то в Африку, высаживать этих зайцев, которые, как оказалось, трое суток лежали на раскаленной палубе под трубами. Они были в ужасном состоянии, сами представляете. Но факт то, что это дало нам 5 дней в Гибралтаре, абсолютно изумительное место. Мне очень там понравилось. В течение 5 дней полностью за счет фирмы отдыхали в гостинице. А лететь домой мне пришлось из Аргентины, из Буэнос-Айреса, куда нас тоже забросила судьба. Я бы хотел сказать судьба, на самом деле это желание фрахтователя. Или как наш старпом называл, манки-бизнес. Оттуда я летел этим аэрофлотским самолетом в течение 18 часов.
Почему же там отдохнуть не довелось?
Хотя мы там тоже сошли на берег, там городишко небольшое, было очень близко.
Ну и вот при этой современной системе, когда судно в порту долго не стоит, когда тебя самолетом отвозят, ты становишься членом экипажа, и потом в течение 6-7 там, месяцев совершенно не видишь ни родных, ни дома, ни близких. Ситуация создается такая, ну, как в капсуле моряк находится на своем судне.
Мне кажется, есть, конечно, выход из этой ситуации, я согласен. Это практически ситуация космического корабля. Особенно на больших судах, которые ходят, например, возят нефть откуда-нибудь из Африки в Америку. Каждый переход по 1.5 месяца. Ни там они на берег не сходят. И в итоге получается, что 6 месяцев ты практически проводишь на этом куске железа. Ситуация разряжается тем, что чаще всего экипажи, особенно сейчас, постоянны. То есть один и тот же экипаж летает на одно и то же судно постоянно. Они все друг друга знают, они знают друг друга привычки, они немножко друг с другом сработались. Если они не срабатываются, человек уходит из экипажа, может найти себе, может быть, какой-то другой. Специалисты получше, но ищут себе экипаж получше. Специалисты похуже, они более-менее запрессованы в этот экипаж, ничего сделать не могут, потому что им придется туго при
находке. Находиться в море — положительная сторона, это вот что денег не тратишь.
Это да.
В пивную не ходишь, и все, что там заработал, где-то копится.
Но с другой стороны, если идешь в пивную, ревную, то спускаешь практически все, что есть в карманах.
А семейные какие-то есть там пара, скажем, у капитана? Не бывает, что жена с ним плавает?
Сейчас это происходит все чаще и чаще. Любой офицер, да, в принципе, уже, наверное, любой моряк может взять с собой жену, если, конечно, платит за все расходы, связанные с ее перевозкой и проживанием, питанием на судне, что, в принципе, как вы, наверное, знаете, не так уж и дорого, если брать в общем, по общему. Я знал экипаж, который, у которого судно стояло, ожидая приказа в течение 3 месяцев в районе Мальты, и никуда не двигаясь, на якоре. И на экипаже, на судне, простите, жили жены старпома, старшего механика, пары матросов и донкермана. И донкерман в итоге не хотел списываться, потому что он занимался всей этой разгрузкой, а поскольку судно не разгружалось, не загружалось, ему абсолютно не было никакой работы, он не хотел вообще ехать домой. Жена под боком, что ему еще надо?
Ну, да.
То есть это случается все чаще и чаще. Но с другой стороны, это, конечно, не все на это пойдут, не все жены будут выдержать
судовую
жизнь. Лично моя жена, когда пришла на судно к моему брату, сказала: «Боже мой, как, что вы здесь делаете?» Поэтому я очень знаю много примеров, при которых сами просто распадались.
Но трехразовое питание на судах по-прежнему есть.
Четырехразовое питание при смене вахт. Это...
Чтобы день делился на равные промежутки.
Абсолютно.
Чтобы можно было ждать во время завтрака, обеда и так далее. Я думаю, что мы первую сейчас сыграем песню, а потом вернемся к вашему выпуску из училища. Первая песня – это группа «Кино и восьмиклассница». Что с этим связано?
Это школа. Я эту песню слушал на монокассете еще на каком-то старом магнитофоне электроника в классе, наверное, в 9-10.
То есть это из Питера доходили до вас ленты, переписанные?
Я не знаю, каким образом они нас доходили. И, ну, скорее всего, да, из Питера.
Потому что кино тогда, естественно, никаких...
Да, это, сейчас скажу, это был где-то год, наверное, 89-90, когда я первый раз нашел этот альбом, который был записан в начале 80-х, где-то на кухне в Петербурге.
Угу. Но мы будем слушать издание позднее, улучшенное.
Улучшенное, Digital Remastered, и да. Что хотите.
А певца-то, Леонид Владимирович, уже нет.
Погиб в автокатастрофе. В моем возрасте.
Да.
Давно ты говоришь, пойдем в кино, а я тебя зову, кабак, конечно.
Песня «Восьмиклассница» группы «Кино» и покойный Виктор Цой. С одной из своих ранних, я думаю, песен. Итак, училище, давайте уже двигаться по карьере. По карьерной лестнице. Как все это произошло? Заканчивается училище, человек получает диплом, и, как я понимаю, распределения теперь нет.
Нет, такого уже не давно.
Если у нас была комиссия, у нас, Леонид Ильич, сидела декан судоводительского факультета Анна Ивановна Щетинина, первая женщина-капитан.
Щетинина, да-да-да. Мы учились по ее учебнику.
Да, она тогда уже была как бы звезда на излете, но женщина была необычайной строгости. И, как правило, она делала все наоборот. Если курсант просился на Дальний Восток, она его посылала там на Карпаты. И когда дошла до меня очередь, я не помню, куда-то я там попросился, на север, она меня послала в Эстонию, что меня вполне устраивало, потому что там у меня батя был начальником пароходства. Но у вас распределения нет. Получает человек диплом штурман-судоводитель на морских путях, да, или как у вас там написано?
Так оно и было. Да. Инженер-судоводитель.
Инженер-судоводитель на морских путях. И что, куда дальше?
В принципе, вольная птица. Более-менее большая часть выпускников уже знала, что они будут делать после этого. Практически все из моих близких друзей ушли работать в фирмы, на которых они ходили на, в которых они ходили на практику. Мне тоже предложило, три капитана предложило уйти с ними, третьим помощником, скорее всего, из-за моих знаний английского языка, потому что у меня же к тому времени был кое-какой багаж в этом плане. То есть выбор был. Выбор был остаться в Новороссийске, работать в иностранную компанию, ходить в рейсы по 6 месяцев, зарабатывать, в принципе, довольно приличные деньги. И при нынешнем времени мне многие ребята, которые в моем возрасте сейчас, они зарабатывают приличные деньги и уже сдают на старших помощников. Mm-hmm. Вот, то есть возможность продвижения по службе сейчас гораздо более...
Потому что активный, весь рынок активный.
Само собой. Да, если у человека есть желание, опыт, навыки, все необходимые для продвижения по службе выше, ни один капитан, в принципе, его держать не будет. Ну, если он абсолютно...
Здесь просто надо пару слов сказать, что вы, господа, конечно, все знаете фрукты, овощи, одежду, которую возят огромными грузовиками. Но главный объем перевозок в мире происходит на судах. Это мало кто видит, но судно как загрузит, сразу там 15 тысяч тонн. Там нефть или насыпные какие-то товары. Поэтому основные грузоперевозки мировые все-таки идут судами, и сама эта индустрия морская, по-прежнему она очень активна и очень бурно развивается. Хорошо, а из-за чего решил человек не идти в море?
Наверное, все-таки вот этот последний рейс, который занял у меня 6,5 месяца жизни, у меня было время на это, в принципе, но отведено специальной академией. Искал я практику сам, еле-еле пробился на это иностранное судно. Ушел матросом 2-го класса тогда. Вот эта вся ситуация с нахождением на куске железа, как я уже говорил. Хотя заходили мы в порты довольно часто. За 6,5 месяцев я побывал в районе 26 стран, что, в принципе, очень необычно для нынешнего темпа морской индустрии. У нас был очень деспотичный капитан. Он был по своей манере русский, так и на все были русские, русский российский экипаж. У него было... Я до сих пор считаю, что он был не совсем профессионально пригоден даже.
А-а-а.
Но я не буду вдаваться в эти подробности, дабы не...
Да, бог с ним.
Но мне кажется, совокупность факторов, то, что я видел, происходило с семьями моряков, знакомых мне. Я всегда варился в этой среде, поскольку моя мать преподавала в нашей же академии. Я постоянно вращался со своих курсантов. Я вырос в Азии в 5-летнем возрасте по магнитному компасу. Это были мои игрушки. Поэтому я видел это все практически изначально. Как это менялось, и как это... И что менялось, что не менялось. Это было все перед глазами. Там портовой город — это все перед глазами. Совокупность факторов, она привела к тому, что в моей голове создалось просто непреодолимое желание не идти по этому пути, а сделать что-то, чтобы вывести меня за пределы этого, может, даже выше этого. И как говорил мой старпом, он назывался это манки-бизнес. Я решил стать тем, кто этим манки-бизнес заправляет, нежели тем, кто его исполняет. Но это все, конечно, такие, как говорится,
Я почему так подробно расспрашиваю, потому что молодые люди, которые нас могут слушать сейчас, должны уяснить, что иногда успех в жизни и продвижение к новым каким-то рубежам начинается с неясных позывов.
Абсолютно точно, потому что даже в те моменты у меня уже возникло кое-какое понятие того, чем я хочу заниматься в будущем. У меня была склонность более к экономическим аспектом, юридическим аспектом морской индустрии. Я хотел понять, как это все работает в оригинале, изначально. Но конкретной какой-то схемы действий, что я хочу, чего я хочу добиться, как я этого буду добиваться, у меня не было. Было что-то такое смазанное, и, может быть, даже связанное с учебой и работой за границей. То есть не было самоцели уехать куда-то. Было...
Но за границей подобраться надо же, просто так не пойдешь. Искать надо пути. Как складывалось все дальше?
В принципе, что я уяснил за это время, это то, что единственной причиной незнания или, как бы сказать, невозможности выйти на такого рода пути учебы и работы на данный момент в России является нехватка информации. Как только ты знаешь, что делать, все становится, я бы не сказал легко, но, по крайней мере, ясно.
И не только незнание информации, не получение ее, но неумение структурировать. Потому что источников очень много.
Источников много, да, но как только нужно просто уяснить себе, чего ты хочешь. Вот когда вот эта вот смазанная цель начинает проясняться, тогда и путь, пути достижения этой цели становятся более-менее.
Ну и конкретно после окончания училища, мной российский, куда вы поехали?
Я поехал в Москву. Как это ни парадоксально звучит, не самый морской город в мире. Хотя, честно говоря, мне кажется, что в основном морской весь бизнес России сейчас концентрирован именно там. Я поехал в Москву просто в никуда. Я поехал просто найти что-то. Вот опять же, вот эта вот смазанность цели, она сыграла роль. Там я подавал... У меня были какие-то сбережения после моего выхода в море. Я устроился жить у своих друзей. Я там просто пытался тыкаться во все возможные и невозможные конторы, пытаясь устроиться на работу. Без прописки, без ничего абсолютно. Просто пытаясь что-то найти для себя, чтобы, может быть, определить вот эту вот смазанную цель. Но я нашел в итоге работу. Долго я там не пробыл. По простой причине, что мои поиски учебы за границей оправдали себя в этот момент. Потому что к тому времени я уже написал достаточно много заявлений в иностранные фирмы, пытаясь найти меня.
Когда началось все это писание писем? Еще в училище?
Еще в академии, буквально за 2 месяца до окончания, я устроился на полставки работать в судовое агентство, морским агентом. Работал не агентом, работал диспетчером, хотя кое-какие агентские обязанности я тоже выполнял. Единственное, что мне это дало, и что я несказанно этому агентству сейчас благодарен, это доступ к средствам связи. У меня был в моем прямом распоряжении факс, с которым я просто отправлял все свои письма в Соединенные Штаты, в Англию и в другие государства, где бы я хотел получить дальнейшее образование.
А отвечали они на этот же факс?
Сначала либо на этот же факс, либо в письменном виде мне на домашний адрес. Вот. На меня немножко косовато смотрели в агентстве, но я им объяснил, что много денег и времени это не занимает, поэтому от меня отстали просто.
Хорошо. И вы получили, в конце концов...
Просто получилось как, что я просто писал... Я сейчас читаю тот факс, который я посылал на этом через эти фирмы, и я поражаюсь его наивности. Я понимаю, что они просто не могли знать и понять, чего я хочу от них. Какие-то фирмы отказывали просто, point blank. Какие-то фирмы пытались сучить мне свои проспекты и анкеты, которые должен был заполнить, и я очень аккуратно это все заполнял, отсылал обратно. И только несколько, две, может, три фирмы, и я не могу найти этот факс, пойти на этот факс, может, поблагодарить этого человека, который просто написал нормальным английским языком, что мне надо сделать, чтобы стать адвокатом в Англии. Не обязательно морским. Чтобы стать морским адвокатом здесь, как и, в принципе, любым другим специализированным адвокатом, нужно просто сначала квалифицироваться как общий юрист. После чего уже начинать дальнейшую карьеру.
Ну хорошо, в преддверии получения новой роли в жизни мы песню сыграем, которую вы сами принесли нам. Это группа ДДТ. Я получил эту роль. Я разбивай любовь, пока мы страдаем в школе мусорах сукнутых брат, колот уже чем попало, да в глаз или в рот. О, хитрейший просто, давно положили на все, налепив быстро мягкий мирок. Нет коня, лишь вился над нами, погрязшими в глупых страстях, им давно наплевать на любовь, твое и мое.
Группа ДДТ. В нашей беседе с Романом Филатовым
мы сделаем перерыв, потому что коллеги доложат свои рубрики.
Татьяна Берг сегодня в студии.
Нет, она как бы это
все незаметно своим отсутствием.
Но надеюсь, что она на телефонной связи и что мы сейчас услышим ее голос. Танечка, слышите вы нас или нет?
Разумеется.
А где вы, обозначись географически?
Да я очень близко, я на Корфу.
Ничего себе близко.
Ну, конечно, близко.
Сказали они хором.
Бывало дальше.
Корфу это где-то, как я понимаю, в Средиземном море.
Да. Я думаю, что в Адриатическом.
В Адриатическом даже?
У меня всегда проблемы с географией, но, по-моему, в Адриатическом.
Я думал, что это Эгейское. Но это один из архипелага из греческого, да?
Да, да. То есть мы, когда смотрим в море, то там видна сама Греция, и она как бы, и граница уже с Албанией. То есть я не знаю, что я вижу с другой стороны Грецию или Албанию.
Я в тех местах несколько раз на яхте там, как говорят моряки, ходил, на самом деле плавал. Так что немножко знаком с географией местных мест. Ну хорошо, Танечка, что у вас там происходит? Расскажите что-нибудь.
У нас ничего не происходит в том смысле, что на берегу все замечательно, температура воздуха 31, температура воды 28, что для меня абсолютно идеально. Но по-прежнему в Греции, видимо, достаточно много наших бывших соотечественников, потому что русскоязычная газета продолжает выходить. Так что о событиях я узнаю в основном из них. И, может, вы помните, год назад я была здесь же, на Корфу, и я вычитала в одной из вот таких русскоязычных газет, что россиянки, равно как и украинки, белорусские и тому подобное, жаждут выходить замуж за греков. Почему-то считается, что греки замечательные мужья. И в газетах тогда была масса соответствующих объявлений. Так вот сейчас, сколько я могу судить, таких объявлений стало меньше. Уже не знаю почему. Но одновременно я выяснила, что за последние годы греческие законы о семье претерпели массу изменений. И некогда патриархальное общество быстро перестает быть таковым. Во всяком случае, по букве закона. Более того, греки утверждают, что теперь у них самое демократическое и современное семейное законодательство в Европейском Союзе. Но судите сами. Раньше здесь были разрешены только церковные браки. Причем жениху должно было быть не менее 18 лет, а невесте не менее 14. Теперь государство признает и гражданский, простите, брак, который можно заключить в муниципалитете. И жених, и невеста должны достичь 18 лет. Раньше дети всегда должны были носить фамилию отца. Теперь супруги имеют право еще до заключения брака заявить, что фамилию, какую фамилию, чью фамилию будут носить их дети. Хоть отца, хоть матери, хоть обе. Вот больше двух фамилий брать не разрешается. Не знаю, кто этого хочет. Раньше закон предусматривал приданное. Жених имел легальное право потребовать от родителей невесты приданого. Правда, считалось, что это честно и даже необходимо, потому что жених со своей стороны обеспечивал будущую семью участком земли. Интересно, что если семья невесты безосновательно отказывалась давать приданное, то невеста имела право подать на собственного отца в суд. Ну, а теперь, если невеста получает приданное, что, видимо, уже не обязательно, оно в браке автоматически является ее собственностью. Кстати, для молодоженов здесь есть специальные налоговые скидки, которые, так сказать, помогают им приобретать имущество на первых порах. Раньше развод был делом нелегким. Заявления принимались только от невиновной стороны, и список оснований для развода был жестко ограничен. Женством, двойным обращением, уходом из семьи более чем на 2 года, умопомешательством, длящимся не менее 4 лет, проказой и импотенцией в течение более чем 3 лет. Теперь есть 2 вида развода. Первый – по обоюдному согласию. На него можно подавать лишь после года супружеской жизни, и супруги сами обговаривают вопрос о том, с кем останутся дети. Второй – это когда никакого обоюдного согласия нет, и дело идет в суд. Там супруги должны убедить судей, что о примирении и речи быть не может, и если такой развод разрешен, вопрос о детях суд решает сам. И последнее. Раньше отец имел абсолютную власть над детьми в возрасте до 21 года. Мать не имела права встречаться с детьми, тем более уезжать с ними за границу без письменного разрешения от отца. Даже если отец умирал, мать не могла принимать решения, касающиеся детей. Ей нужно требовалось для этого разрешения суда и согласия так называемого семейного совета, состоящего из трех родственников с отцовской и трех с материнской стороны. Теперь у обоих супругов одинаковые права на детей. Ну, я надеюсь, что эта информация, которую я, кстати, вычитала из статьи, автор этой статьи, у него замечательное имя – Сократ Грамматикопулос. Так вот, я надеюсь, что эта информация может принести какую-то пользу потенциальным иммигрантам в Грецию. А в качестве подскриптума, как я уже сказала, брачных объявлений теперь в газетах как-то мало. Зато появились объявления, потрясающие своей, как бы это выразиться, ну, наивностью, что ли. Вот такое, например. Куплю диплом о высшем образовании. Точка.
Это уже совсем как у Евгения Шварца в пьесе «Тень». Помните, там долетают с улицы обрывки речи. Один говорит, кому нужен клеветник, старый опытный клеветник. Другой говорит что-то в таком духе. Понимаете, так сказать, вот это буквально то же самое.
Ну, примерно так.
Да,
прелестно, что его совершенно не интересует, какое у него будет высшее образование.
Да.
Вот такая у нас Греция, как известно, есть, такая у нас жизнь.
Спасибо, Танечка. До скорых встреч здесь уже, в Лондоне, на прохладной нашей земле, где температура воздуха плюс 20, а воды плюс 14, где в воду уже не полезешь.
Я вам глубоко сочувствую. Да. Я буду в нее лезть за вас.
Да, спасибо. Всем
доброго.
Привет карфунянкам и карфунянам.
Спасибо.
Счастливо.
Счастливо.
А сейчас юбилейные и памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
20 июля 1917 года, 85 лет назад, после неудавшегося большевистского восстания в Петрограде, Временное правительство отдало приказ об аресте Ленина. Он скрылся и прятался, как известно, в шалаше на берегу озера Разлив. Забавно, что приказ арестовать Ленина как германского шпиона выдал Андрей Януарьевич Вышинский, в то время меньшевик, ведавший в аппарате правительства полицейским розыском. Позже у Сталина он служил главным политическим убийцей, генеральным прокурором СССР, обвинителем на расстрельных процессах 30-х годов. Сталин знал, конечно, что делал Вышинский летом 17-го года, и спокойно поручал ему самые грязные дела. Знал, что выполнит с полным рвением. После двух фальсифицированных процессов, где Вышинский требовал расстрелять подсудимых, как бешеных собак, Сталин 21 июля 1937 года, 65 лет назад, наградил его, чем бы вы думали, орденом Ленина. Напомнил, так сказать. 23 июля 1892 года, 110 лет назад, родился один из самых колоритных лидеров 20 века, император Эфиопии с 30 по 74 год, Рас, то есть князь Тафари, назвавший себя Хайле Селасси, что означает «сила Святой Троицы». Хайле Селасси был полным самодержцем, абсолютным монархом. Но он модернизировал страну, добился принятия Эфиопии в Лигу наций, развивал образование и ремесла. В 35 году Италия вторглась в Абиссинию, как называлась тогда Эфиопия. Хайле Селасси почти год руководил народным сопротивлением агрессии. Знаете, луки, стрелы, старые ружья.
Дротики.
Против танков и самолетов, но в 1936 году был вынужден эмигрировать. Итальянских фашистов в 1941 году изгнала британская армия, и Хайле Селасси вновь принял власть. В 1974 году, используя тяжелую засуху и голод, заговорщики во главе с чудовищным Менгисту вынудили Хайле Селасси отречься от престола. Остаток жизни он провел в заточении, правда, в собственном дворце. Он умер в 1975 году, и ходят слухи, что головорезы Менгисту его убили. 23 июля 1952 года, 50 лет назад, группа офицеров египетской армии под руководством Гамаля Абделя Насера совершила государственный переворот, свергла короля Фарука и захватила власть, объявив Египет республикой, а Насера президентом. Насер национализировал Суэцкий канал, построил при советской решающей помощи Асуанскую плотину на реке Нил и дважды воевал с Израилем в 56-м и 67-м годах. Хрущев очень любил Насера и присвоил ему звание Героя Советского Союза. Но кумир Лидером Насара в социальной области был отнюдь не Хрущев, а несколько другой политический деятель – Адольф Гитлер. 25 июля 1662 года, 340 лет назад, в Москве произошли беспорядки, вошедшие в историю как «Медный бунт». Поводом послужил выпуск медных денег, которые должны были иметь хождение наравне с серебряным. Серебряные монеты тем самым обесценивались. Наступил финансовый кризис. Тогда еще не было иностранного слова «дефолт». История повторяется. 25 июля 1817 года, 185 лет назад, открылась первая Нижегородская ярмарка. Она проводилась почти 100 лет до Первой мировой войны и была самой крупной в Европе. Продавцы и покупатели съезжались из многих стран, но была ярмарка также своеобразным представлением, зрелищем, привлекавшим много гостей. На одну из ярмарок приехал, как сказали бы сегодня туристам, французский писатель Дюма, отец, автор «Трех мушкетеров» и последующих книг о Д'Артаньяне и его друзьях. К слову сказать, Александр Дюма родился тоже на этой неделе, 24 июля 1802 года, ровно 200 лет назад. 25 июля 1952 года, 50 лет назад, вступил в силу договор о Европейском сообществе угля и стали. Из этого, в основном, торгово-промышленного договора выросло Европейское экономическое сообщество, потом просто Европейское сообщество, и, наконец, Европейский союз, один из членов которого перешли с 1 января нынешнего года на общую валюту евро. В Западной Европе сложилось невиданное в истории положение. Каждый гражданин одного из государств Евросоюза вправе жить и работать в любом из них. Следующим шагом может стать федерация с общим правительством, хотя идею федерации резко отвергает часть населения всех стран. Быть может, наиболее резко британцы, которые пока даже не приняли общей валюты, а остаются с фунтом стерлингов. 25 июля 1947 года, 55 лет назад, в Праге открылся первый международный фестиваль молодежи и студентов. Этот и последующие фестивали устраивал полностью финансировал Советский Союз. Замысел был приманить молодых людей из всех уголков планеты и распространить советское влияние на весь мир. Для этого, полагали кремлевские жулики, можно чуточку приподнять и железный занавес. Летом 57-го года очередной фестиваль состоялся в Москве. И вот там особенно хорошо выявилось, что влияние, несмотря на все усилия подставных советских участников, идет в обратную сторону. Хотя на фестивале ездили с Запада обычно левые, просоветские юноши и девушки, они все равно были свободными людьми. Вот это поражало местную молодежь и было сильнее всякой пропаганды. Пришлось фестивали потихоньку свернуть.
Я помню это лето, я как раз закончил школу и поступал в институт. Как смерч пронесся этот фестиваль над страной.
Точно.
Приехали, ну, нас же всех еще воспитывали в сочувствии гуманитарным меньшинствам.
Вот,
африканским.
Вот.
И приехали замечательные негритянские ребята. Девушки там просто, ну, как говорят, милиционеры говорят, все кусты в парке шевелились.
Да, да.
И потом пошли всякие разноцветные дети. Ну, в общем, толчок для сознания был очень мощный. Ну, мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Роматом Филатовым, которому в оставшиеся несколько минут придется быстрыми мазками нарисовать свою блестящую карьеру. От выпускника морского училища, который в какой-то корейской фирме что-то такое пытается промышлять на жизнь. До сегодняшнего положения, как я понимаю, вы через буквально месяца полтора уже становитесь законченным специалистом.
В принципе, да. Ну, здесь сыграл свою роль, что в Англии существует абсолютно изумительная возможность получать второе высшее образование всего лишь за год. И оно прекрасно работает в юридической области. Есть специальный курс, который позволяет конвертировать. Он так и называется. Конвертируемый курс. Ничего не общего с валютой не имеет. Позволяет конвертировать любое образование, юридическое образование в течение года. Курс абсолютно адовый, потому что все юридическое образование втиснуто в течение одного года, и нужно написать 12 курсовых работ, что, сами понимаете, занимает большую часть времени. Кроме того, гарантии то, что ты станешь адвокатом, этот курс не дает, поскольку нужно пройти двухлетнюю стажировку, в конце которой я нахожусь.
Но здесь есть маленькая подробность. За этот курс приходится платить деньги, и довольно немало, и даже вообще для местных обеспеченных людей это большие деньги.
Согласен, да, тем более, что платить за него нужно всем, даже тем, кто не должен платить за первое образование.
О каких суммах речь идет?
В том университете, в котором учился я, в городе Борнмуте, этот курс стоил 4 500 фунтов. Для иностранных студентов, для местных стоил чуть-чуть поменьше. Но в среднем по стране он будет эта сумма.
То есть для того, чтобы вам платить этот курс, вам пришлось вообще со всеми своими владениями распрощаться в России?
Постепенно, да. Я, простите, распродал все то, что родители, нажив своим непосильным трудом, что называется, передали мне, как любому человеку, выходящему в жизнь, свои родители передают что-то, его родители передают что-то. У меня была небольшая квартирка в Новороссийске, у меня была машина «Жигули», до сих пор вспоминаю о ней, с некоторой долей.
Но это дело здесь
по-моему, был гараж, который в России, сами понимаете, стоит много. Все это мне пришлось какое-то время распродать, потому что жизнь в Англии достаточно дорога. Мне приходилось платить за учебу, мне приходилось самому платить за
питание. Для того, чтобы просто обрисовать картину, человек играет ва-банк. Он продает все, что у него осталось на родине, все, что родители ему передали.
Рубит концы.
Да, рубит концы. И идет учиться совершенно неуверенным, будучи в результатах этой всей учебы. Более того, скорее всего, результаты представлялись практически негативными, потому что человек из Новороссийска, русский, в английском заведении учится, закону. Кому он нужен, собственно говоря, после этого обучения, когда тут Оксфорд и Кембридж куют людей роскошных совершенно, свободных в своем языке, понимающих структуру со всеми тонкостями, обладающими вообще малейшими нюансами от политического тут и общественного всякого навигатского дела.
Да, согласен, но само собой, что какие-то перспективы для меня тогда были просто закрыты, я бы даже сказал. Я писал в разные фирмы, пытались получить эту, я не знаю, стажировку, которая для всех, даже для англичан, она была чем-то таким далеким и недосягаемым. Подавать на это нужно было как минимум за 2 года до начала этой самой стажировки. И не получение ее в течение какого-то времени в этом году означало, что все откладывается к минимуму еще на 3 года и так далее. Писал я практически все фирмы, занимающиеся морским правом, практически все фирмы, занимающиеся какими-то, имеющие какие-то связи с бывшим Советским Союзом. Я не умею приводиться хотя бы мои знания русского языка, если не знания морского дела. Написал я где-то вроде 50 заявлений в первый год и в районе 90 ста во второй.
В это время шла напряженная учеба.
И в то же время шла учеба,
12,
да.
Курсовых писать.
У меня приходилось, я просто отводил себе в какое-то течение дня какое-то время на написание, заполнение анкеты, написание писем в фирмы. Потому что иначе просто было бы не справиться с этими стопками огромными лифлетов, памфлетов и проспектов, которые присылались мне надо.
Вот, чтобы попасть в Карнеги-Холл надо работать.
А в это время с учебой не должно было быть никаких проколов.
Абсолютно.
Жесткий контракт с этим.
В принципе, контракта у меня еще тогда не было, поэтому с учебой, в принципе, я мог проколоться как и угодно. И были проколы, я не сдал одну из курсовых работ, мне пришлось ее пересдавать, чтобы не закончить с красным дипломом было. С точки зрения самолюбия просто очень... Даже больно в какой-то мере.
Я старался диплом из училища, из академии был красный. Это что значит отличие?
Это диплом с отличием из академии и серебряная медаль в школе. Это вот были мои достижения на тот момент. Было тяжело. Я не буду это раскрывать, потому что по 12 часов в сутки мне приходилось просто сидеть за книгами и пытаться...
Мало того, что законы одолевать трудно. Надо же еще преодолевать английский язык, который формализован. Он в законных книгах непонятен даже среднему англичанину.
Ну, чтобы все это, как сказать, заключить в один блин, какую-то метафору, я вам скажу, что как есть, существует принцип научения плавать бросанием человека в глубокий конец, я бросил сам себя в район Марианской жалобы и где-то утонул уже где-то до середины.
Понятно.
При этом пришлось плавать очень, очень высоко.
Правильно. Значит, вы в конце концов откликнулась компания и позволила вам продолжать стажировку, учебу.
Да. Я уже, как я уже говорил, этот курс был для меня очень дорого. Для того, чтобы пробиться дальше, мне нужно было пройти еще один курс, который стоил в 2 раза дороже. Угу. Шансов найти эти деньги у меня где-то на стороне у меня практически не было. Банки кредитов, как иностранным гражданинам, мне не давали. Но вот нашлась вот эта фирма, в которой, благодаря ее величине, наверное, человек, который принимает анкеты, просто пошел к одному из партнеров.
То есть фирма не очень большая?
Фирма небольшая, да. По, чисто брать по размеру, если и по тем деньгам, которые они зарабатывают за год, они не являются крупными в стране, самой крупной в стране. Хотя престиж этой фирмы, достаточно сказать, что мы представляли интересы судовладельцев, которые владели «Титаником» в 2012 году.
Фирма старая, да?
Фирма основана была в 1810 году.
Да, да.
А престиж этой фирмы был и сейчас остается достаточно высоким, с тем, чтобы тренинг там оставался.
А почему они вот решили обратить внимание?
Фирма работает с достаточно хорошим количеством российских и бывших советских клиентов. Им, скорее всего, нужен был человек. И у них уже есть человек, который работает с российскими клиентами. И посредственно его зовут Сергей. И он является на данный момент первым адвокатом русским, который квалифицировался в Англии. Живет здесь в районе уже 18 лет. Видимо, зная это и видя, как он приносит работу в фирму, им понадобился кто-то еще, либо чтобы в помощь ему, либо чтобы заиметь какие-то контакты, которые Сергею были недосягаемы, потому что он к морской индустрии сам по себе никакого отношения не имеет.
Ах, он чистый адвокат?
Он чистый адвокат, да. В России он был языковик, по-моему, я точно не знаю.
И здесь тоже учился?
И здесь учился на том же курсе, что и я. Но это было давно. Когда он закончил, ему пришло 5 предложений на работу, поскольку тогда это было абсолютно необычно. Со мной было все гораздо разнообразнее.
А юридический курс вот в какой-то юридическом училище или академии, law school?
Да, но то, что первый курс, который я закончил, это было в университете. Они мне потом предложили защитить диссертацию в мой запасной год, который
что
мне
появился.
Что я, в принципе, и сделал. И благодаря чему у меня, в принципе, есть нормальное английское юридическое образование, так называемый degree, которого Сергей, например, может и не иметь. Я не
уверен. Вы магистр.
Да, магистр наук.
Да.
А после этого все было уже в руках фирмы, и деньги, и куда мне дальше идти. Они мне посоветовали колледж, в который я пошел. Колледж оказался престижным. Я тер плечами. Тер
деньги
плечами.
Они взаймы дали.
Деньги не дали взаймы. Хотя в этом вот в мае я подписал контракт уже на дальнейшее, но уже на работу, на бессрочный контракт. И они простили все долги фирме, они просто списали.
Ничего себе.
Что для английской фирмы, мне кажется, абсолютно невероятно.
У них такая была игра, что если человек хороший, можно и
просто. Они посмотрели, что я себе представляю, они просто списали все долги, что я был должен, они абсолютно... Ну, сейчас у меня просто, конечно, изменилась ситуация, я уже... Если я проживу в этой стране достаточно долго, я, в принципе, могу остаться и дальше при желании. Но... самоцели такой, как таковой нет.
Ну, уж раз работа досталась таким трудом, то надо и на работу вовремя приходить. Уже чтобы перегаром не пахло, начальника за грудки не хватает.
Что самое интересное, не при всем этом консервативном подходе, обязательный галстук в течение недели, кроме пятницы, фирма достаточно расслабленно подходит к нормированию рабочего дня, скажем так. Они говорят, что это ваша задача, это под вашу ответственность. Как вы будете выполнять работу в течение рабочего дня? Если вы выполнили ее до 5:30, вы можете считать себя свободным. Если обстоятельства требуют оставления в офисе до 2:00 ночи, это от вас зависит, как вы выполните эту работу. В этом плане, конечно, она немножко отличается от других фирм.
А что за правило галстук понедельник, вторник?
Ну, это во всех, в сети, да? у всех.
А в пятницу можно без галстука?
Кстати, наша фирма одна из последних
ввела это у себя.
Угу. Потому что, как я знаю, очень много моих коллег, друзей по колледжу, которые ходят без галстука практически всю неделю. А у нас это не является корректным, а наши партнеры довольно консервативны.
Адвокаты всегда...
Это из-за того, что вы посторонних видите?
Да, во-первых, потому что необходимость идти в суд может возникнуть в любую секунду.
Конечно.
Даже в пятницу, в принципе, люди в положении власти, партнеры, например, они должны иметь что-то в офисе, во что они могут переодеться в случае необходимости. Поэтому все равно мы все-таки придерживаемся каких-то... Тем более, что даже по моде сейчас все стало возвращаться больше к галстуку и костюму.
Человека в котелке видел.
Ну, это он, наверное, был актуарием.
Актуарий-то кто?
Занимается инвестицией в пенсионные фонды.
Определяет продолжительность жизни застрахованных.
В котелке это дело. Ну, хорошо, мы вам желаем успеха, тем более, что в начале сентября у вас ожидается долгожданное повышение зарплаты, поскольку вы, как стажер сейчас, сидите буквально на грошах и крохах.
Ну.
И возможно будет не только что батюшке там вернуть за квартиру, но и купить «Жигуль», по отношению к которому у вас, как я понимаю, есть некоторые теплые чувства.
Надеюсь на это.
Ну что ж, пожелаем Роману Филатову все лучшее и простимся, господа, с вами до встречи в том же месте, в тот же час на будущее.
Будьте здоровы.